Мы прочтем с вами из Евангелия от Матфея, 27 глава. Будем читать с 38 и ниже стихи. Глава 27, Евангелия от Матфея, с 38 стиха. «Тогда распяты были с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, то есть Христа, кивая головами своими и говоря: разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста. Подобные первосвященники с книжниками и старейшины, и фарисеи, насмехаясь, говорили: других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилю, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: я Божий Сын. Также и разбойники, распятые с ним, поносили его». Аминь. Я хотел на этих словах последних остановить внимание наше. «Также и разбойники поносили». То есть все, что мы прочитали, это люди, которые собрались в этот час, это громадная толпа народа, высмеивали Христа, как мы с вами и читали, да? Они насмехались, это и первосвященники, и книжники, и начальники в другом месте написаны. Это именитые люди, которые в этот час стояли здесь. Ну, а там, где есть такие люди, простолюдины, свободны, они тоже действуют, так сказать, необузданно, поощряемые начальством. Оказалось, что Христос остался один. И мы читаем с вами в пророчестве о том, что «я один топтал точило, и не было никого, кто помогал бы мне». Один, один, все вы оставите меня, сказал Христос ученикам своим. Вы помните, когда Петр вроде бы сказал о том, что «да нет, все отрекутся, то я никогда». Он сказал: ничего, ведь ты тоже самое, трижды отречешься в тот день и в тот час. Не будет никого. Один Христос. За что поносили? Вот это важно. Мы помним с вами, как однажды тоже собрались побить Иисуса Христа камнями, и Христос, обратившись к, так сказать, ополчившимся против Него, поносящим Его, сказал: «За какое доброе дело вы хотите побить Меня? Я всегда с вами». «За какое?» Они сказали: «Не, мы не за доброе дело». Добрых дел у тебя достаточно. За то, что ты называешь себя Сыном Божиим и хочешь разрушить храм Моисея, вот, Божий, вот этот храм Соломонов. Это же страшно. И вот это, казалось бы, мнение сынов человеческих преобладало над всеми добрыми делами. А сколько было сделано их? А сколько? 5 тысяч? 4 тысячи? Людей, которые насыщены были хлебами, которые готовы были его сделать царем, правда? Мы знаем с вами, сколько людей, которые получали исцеление, и он исцелял многих. Удивительно, что в такой трудный момент переживаний никто там, вот казалось бы, все эти 5 тысяч, 9 тысяч, вот все те, которые были, встали, вы сказали: да вы что делаете? Ну зачем вы его распинаете? Ну, сказал он, ну давайте посмотрим, разрушится или не разрушится храм и так далее. Нет, оказалось, что никого нет. Никто не сделал никакого даже жеста по отношению к каким-то, какого-то облегчения. И этим самым Христос подчеркнул Пилату, сказав слова о том, что и царство мое не от мира сего. Если бы оно было от мира сего, тогда подвижники мои подвязались бы. Тогда, видимо, вся вот эта вот масса, о которой я уже сказал, она бы как-то активизировалась и как-то бы объединилась для того, чтобы, ну, выручить своего учителя из такого бедственного положения. Но ученики оказались в разочаровании, они смутились, они, оказывается, видели в Иисусе Христе в свое время великого учителя, больше, чем учителя. Они положились на него, они даже возомнили о том, что они не второстепенные будут в этом мире, ну, потому что мать сыновей Зеведеев сказала, когда ты будешь на престоле, то чтобы сыновья мои один по правую, другой по левую сторону был. Мечты-то куда шли? Шли не в положении духовном, а шли в положении земном. И поэтому Христос сказал, ищите прежде Царство Божие и правды Его. А тогда уже то, что вы мечтаете, приложится вам. Поэтому действительно в данном случае разочарованные ученики, да и все те, кто ходили, они, видимо, из речи учеников, которые шли в Эммаус после распятия Иисуса Христа, мы читаем, они шли и, рассуждая, говорили, а мы-то думали, а мы-то полагались, а мы-то думали, что Он есть Тот, Который восстановит Царство Израиля. Великое разочарование, все, закончилось. Он, оказывается, такой же человек, как и все. И так что, а что нам теперь будет? Скрываться надо. Потому что все, гонение будет и на нас, и так далее. Потому что это действительно, это было такое. Интересно, но вот в такой трудный момент, состояние, когда разъяренная толпа, насмехаясь, укоряя, унижая, отвергая, пусть сойдет с креста, если он Сын Божий, если он один, среди всего, всей толпы, один, висящий на кресте, унимает своего друга по своему печальному состоянию разбойника, вместе с ним распятого на кресте. И он говорит, ну ты что, не боишься Бога, что ли? Ты что, не видишь? Мы-то с тобой достойные по делам нашим полученные, достойные. А этот праведник не сделал ничего худого. Унимает его, и этими словами унимает всю толпу. Что он сделал? Что вы-то делаете? Вы что же, каждый не без греха, и каждый что-то наделал. Что же вы сейчас делаете? Так бы звучали эти слова. И вдруг все-таки это действительно прозвучало. Удивительно все-таки, действительно, иной раз бывает так, когда с каким-то праведником случается что-то сложное, тогда даже благочестивые люди-то встают и начинают тоже клевать, я бы так выразился по-человечески. Вот, 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 вот. История христианства свидетельствует об этом. И пережито было немало этих горестных, трагических моментов жизни праведных людей. 11 глава послания к евреям перечисляет, что те, которых весь мир не был достоин, скитались, переносили трудности, тяжести, побиваемые камнями, перепиливаемые, отвержены были, поруганы, подобно Иисусу Христу, потому что Христос сказал, гнали меня, будут гнать и вас, Евангелие от Иоанна 15:20. Но слушали меня, будут слушать и вас. И оно действительно получалось, что где-то безгласно, но кое-кто, смотря на вот это действие, вдруг преображался и внутренне переосмысливал свое отношение, бия себя в грудь, говорил, а он-то все-таки праведник, а он-то все-таки тот, который говорил истину. Вот такое положение, действительно, апостол Павел говорит, да и все, желающие жить благочестиво, будут гонимы. А гонения без поношений, без насмешек, без надругательства не будет. А, святой, а, да, все вы, да, вот все это, знаете. Вот так вот, раз-раз забросать вот этой соломой и больше ничего. Или ты не боишься Бога, говорит этот человек. Человек, который признал себя виновным в этом мире. И который обратился к висящему на кресте Христу. Для него же висящий на кресте Христос не просто человек. Давайте осмыслим немножечко. Он говорит, помяни меня. Кто? Господи, да? Значит, это он уже его не смотрит, как на учителя. Он не смотрит на него, как на обыкновенного человека. Он смотрит его, на него, как на Сына Божия. А ведь вот она, толпа-то, и первосвященники, и книжники кричат, если ты Сын Божий, сойди с креста, да? А он говорит, ты Сын Божий, да? Господи! И что ты будешь в царстве твоем? Где? На небесах, правда? Помяни меня, когда будешь в царстве Отца твоего. Это удивительно. Он признает его за Сына Божия. Он преклоняется пред ним, хотя в распятом состоянии. Он выражает свое пожелание, он проповедует в этот час всем тем, кто ругается, насмехается, кто издевается над Иисусом Христом, а пред ним это Сын Божий, это Сын Царства Небесного, это Сын, который уходит туда, в вечные обители. И этот разбойник желает, чтобы его имя было упомянуто им там, за пределами этого бытия. Это величественно. Это величественно. Понимаете, как это важно? Стоит только единственный теперь вопрос. Когда? Где так близко этот разбойник соприкасался с Иисусом Христом? Кто он? Нам Библия ничего не говорит, Евангелие не говорит, был ли он и среди тех, кто был накормлен, среди 5000, 4000. Был ли он среди тех, кто наблюдал, как он исцелял? Был ли он среди тех, кто, когда он воскрешал Христос? Где? Как? Но все сейчас суммируется в нем, и он видит проявление истины Божьей. В этот момент во Христе Иисусе он признает его и получает прекрасное изречение Иисуса Христа. Ныне же будешь со мною в раю. Это важно. Мы сейчас только с вами слышали из 16 главы Евангелия от Луки. Пойди там пяти братьям моим, скажи, чтобы они не пришли в это место, место мучения. Что там сказано? Было. Есть у них Моисей и пророки, пусть слушают их. Этот разбойник где-то слышит. Лично ли слышит? Через передачу других. Но в этот момент последнего своего пребывания здесь, на земле, на кресте, он умер, умереть должен. Он вдруг все это аккумулирует в своем сознании. И признавая себя преступником, просит у Бога особого, помяни меня, когда будешь в царстве Отца твоего. Вы знаете, вот было сказано сегодня и из 16 главы Евангелия, вернее, Деяния апостолов, этот темничный страж, тоже вот он подскочил, он сразу, государи мои, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, чтобы спастись? Тоже же ведь, наверное, слышал, потому что среди народа же всегда распространяется. И теперь, когда проявилась сила Божия, пришел и почувствовал, что для него теперь важно не его должность, не его обязанности, а важно получить спасение. Что мне надо сделать, чтобы спастись? Как-то невольно все это так вспоминается, что иной раз немощные, ничтожные, незначащие, в какой-то определенный момент становятся, так сказать, ведущими фигурами, я бы так сказал. Ведущими. Вот никто же не мог. Ну нигде. В этот момент, когда все разъярено, когда все настроено у Голгофы, когда насмехаются, когда тут воины Рима, когда тут ну вся власть, все здесь действует, вдруг разбойник. О чем разбойник хуже ты сделаешь? Хуже-то, чем он висит на кресте, уже ничего не сделаешь, правда? И он вдруг свидетельствует. Вспоминаю 62-й год, я, наверное, уже говорил об этом, когда суд над нами проходил во дворце металлургов города Усть-Каменогорска, когда тоже нас поносили всячески, клеветали на церковь баптистов, что это такие, такие, вот они там оторванные, они, ну, в общем, самые нехорошие люди и так далее. И вдруг на балконе встает старушка, встает прямо на сиденье и кричит: «Я не баптистка, но я скажу, Бог есть! Бабка, садись, бабка, садись! А я говорю, Бог есть!» Знаете, это удивительно. С чего с ее-то не спросишь ничего, понимаете? Вот, вот в этот момент находятся те, кто может все-таки сказать: «А есть Бог!» И, наверное, эти слова все равно не беззвучно прошли. Кое-кого они коснулись, а Бог-то есть. А Бог-то есть. Не видно было, там покаяния не было, покаяния никто не призывал же, оно и не время было. Но кто-то принял это в сердце. Для кого-то это было особое свидетельство. Видимо, и здесь, когда шли после распятия, бия себя в грудь, как мы читаем, до кого-то дошли эти слова. И даже до сотника, который стоял здесь и сказал: «Истина, он не Сын Божий». Понимаете, это римлянин выразился-то как? Все же говорили, что если ты Сын Божий, разбойник говорит, римлянин говорит, начальник, да, что это Сын Божий, да? Важно. Поэтому действительно мы проповедуем Иисуса Христа. Мы говорим, мы подчас не знаем, где что, где как оно отразится, но оно, слово, как и слово Писания говорит, не возвращается к Господу тщетным. Оно все-таки оставляет свой след, неизгладимый след сознания людей, неизгладимый след сознания ищущих. И когда у них слагаются тоже какие-то обстоятельства, они начинают понимать о том, а все-таки есть Бог, а все-таки есть. И тогда, не боясь, не стесняясь, как говорится, всего окружающего, они предаются в руки Божьи. Они начинают исполнять волю Божию. Поэтому, да, действительно, 9 глава Евангелия от Луки свидетельствует нам особый момент исцеления слепорожденного. Все вы вспоминаете этот момент, когда Христос исцелил его, и когда тоже начальство все, и первосвященники, и книжники, ну, народ заговорил, народ заговорил, народ заговорил, надо же выяснить. А что же, идет молва? Пророк из Назарета сделал это. Надо было это погасить. И они вызывают его, говорят: «Так ты правда был слепым?» Ну, это не сегодняшнее время, когда можно в больнице проверить и все. «Да, правда. А как ты видишь?» Ну, он объясняет, мы читали это место. Они выслушали это и говорят: «Не может человек этого делать, если не будет Бог. А этот человек грешник». Они выводят свое, потому что иначе нельзя. И этот слепорожденный говорит: «Не знаю, грешник он или праведник. Одно знаю, я был слепым, а теперь вижу». «Да как он тебя исцелил?» Он говорит: «Так вы что, хотите стать его учениками? Повторять надо вам, как надо делать, да?» Они говорят: «Во грехах ты родился, еще будешь учить нас полностью? Иди!» И выгнали. А он-то им засвидетельствовал. А он-то им засвидетельствовал. А сколько сегодня, а сколько в прошедшие годы тех, которые действительно были слепыми, прозрели, те, которые были отбросами общества, стали нормальными людьми, можно их имена перечислять сегодня? Когда потом и партия, и идеологические работники вот, вызывали и говорили: «Ты что, в баптисты, что ли, пошел? Да лучше б ты пил бы, лучше б ты все». Он говорит: «Лучше. Вот когда я валялся там под забором, ни один из вас не пришел и не сказал мне ничего. А теперь, когда я выздоровел, исцелился и стал трезвым, теперь, вы говорите, лучше было бы». Да не лучше было. Поэтому действительно есть тот момент, когда Господь обращает внимание тех, которые не второстепенные, но которые, может быть, и ничего не значащие, однако становятся ведущими личностями возвещающими о правде Божьей, говорящие об истине Божьей. Поэтому, если мы сегодня с вами молимся, проповедуем, говорим, мы подчас не видим сразу результатов, и нам кажется, что все это напрасно, так оно проходит, и все. А оно, оказывается, не напрасно. Я уже приводил, по-моему, пример здесь. Это было где-то в 96-м году прошлого столетия. Мы ездили в Душанбе. Вот, когда вот это размеживание государств проходило, вот, когда Советский Союз развалился, мы ехали туда с миссией, вот, из Алматы, и проезжали в Узбекистан, в Таджикистан ездили в Душанбе. На каждом почти перекрестке все время таможни, все время проверка. Одна сестра попросила нас перевести ее дочь в Алмату. Ну, так как у нас транспорт свой, перевести. Дочери 16 лет, но все еще считалось несовершеннолетней в то время же, так? Поэтому, ну, мы не подразумеваем ничего, согласились. Ну, и я в данном случае согласился, чтобы, ну, она была с нами. Вот. И сказал, вот в грузовой машине у нас есть там место. Но так как она молодая, может перенести все-таки тяжести дороги. Все мы посты прошли, уже подъехали к Ташкенту. И вдруг наша грузовая машина не проходит. Мы на легковой вернулись на пост. И брат нам говорит, пост не пропускает девочку. Они ее хотят оставить здесь. Ну а теперь, значит, раз они ее оставят, они ее сейчас определят в это место, и потом будут выяснять, откуда, что. Ну, а это значит, что девочки не найдешь потом. Понимаете, это все. Тут никто, ни мы, ничего, и ответственность взяли. Ну, мы подъехали, ну что ж, помолились, не... подходит капитан и говорит, кто из вас здесь старше? Я говорю, я старший. А вы какую должность занимаете? Я говорю, я заместитель председателя Союза Баптистов СССР, Москвы. Так посмотрел на меня и говорит, это у вас там в 92-м году что-то там, какой-то всемирный там у вас был проповедник, проводил там мероприятие. Я говорю, да, Билли Грэм, это у нас там было. Я был, он говорит, там. Но знаете, вам я доверил. Вы знаете, вот как получается, да? Вот там, где, когда, кто, куда, ничего же не понимаешь, правда? А вот обстоятельства, и вдруг Бог есть. Бог есть, был человек, который слушал. Человек, не, так сказать, из мусульманского народа. Человек, казалось бы, отчужденный, и все. И вот его Бог использует, правда? Поэтому пусть Господь благословит нас не разочаровываться. Жить святой жизнью. Быть примером для окружающих нас, в том числе и для близких и родных. И дай Бог, чтобы они тоже когда-то могли бы сказать слова, а мы знаем верующих баптистов, а мы знаем, мы жили, мы знаем их честность, мы знаем их святость, мы знаем их откровенность и так далее. Чтобы нам не разменяться на вот эти мелочные дела этой жизни и не потеряться в этом мире, но чтобы сиять, как светило на тверди небесной, как говорит об этом Даниил в своем послании. Поэтому, да, действительно, мы с вами это понимаем о том, что праведнику нелегко на этой земле. Праведники будут поносимы, будут поруганы, но и поругание их послужит спасением и пробуждением для некоторых. Поэтому храни нас Бог на этой земле и дай нам Бог, взирая на славу Господню, и если даже страдать, то страдать достойно вместе с Ним, а Он прославится в свое время даже в нашей немощи, где и как, это Его воле угодно, лишь бы только мы остались верными до последнего дня, до последнего дыхания, ожидая блаженного упования и пребывания в Царстве Его. Пусть Господь благословит сегодня всех, и если кто-то в собрании еще не приобщился, если кто-то на сегодня еще каким-то образом прислушивается над насмехающимися, поносящими Христа, обратите свой взор. Он Сын Божий. Он Спаситель мира. Христос, действием Духа Святого сегодня, возвещается правда о Нем. И верующий в Иисуса Христа спасется. Так слышали мы, так подтверждает Писание, так верим мы в этот час. Да прославится Господь и в этот вечер. Аминь.